401. Приходим к тому же. Полностью, всецело, бесповоротно, до конца нельзя никому и ничему земному отдавать свое сердце. Можно только лишь владыке. Лишь он никогда не предаст и не обманет. Но в самой быстротечности явлений земной заключается их великий обман. Стоит на них опереться, как они меняют лик свой, согласно временной природе своей. Ничего прочного, ничего устойчивого, ничего постоянного, ничего определенного нет в том, что видим вокруг. И даже богатство и деньги не обеспечивают ни здоровья, ни счастья, ни спокойствия. Сулят и обещают, но не дают, ибо счастье и спокойствие в духе. Хочу дать понять, что упор переносится на дух. Не надо искать меня и утверждение моего в вещах приходящих, но в духе. Тогда можно утверждать земные дела во имя мое и именем моим. Нужно отрешиться от всего в духе. Имейте все, владейте всем, но в духе от всего отрешившись. Это и будет правильным решением. Дозволено все, но при условии предания духа владыки. Сперва и поверх всего я, а потом мир и все, что в нем. Это и есть утверждение владыки в себе, своего первородства утверждения. Но возлюбивший что-либо или кого-либо больше меня, но духом предавшийся чему-то другому прежде и больше, чем мне, с ним и остается. Но не со мною. Но я говорю о единении сознаний, когда мир мой в сердце поставлен превыше всего, о нем и забота, и помыслы, и попечение прежде всего земного. Сколько их приходивших ко мне, и приходивших впустую, и напрасно, ибо поставили что-то иное прежде меня и выше меня. Но тот, кто выше всего меня поставил, уже будет непоколеблем делами земными. Точка равновесия заключается в отдании сердца владыки. Он не колеблем. Сердце у него, ибо ему отдано, следовательно, защищено от бури и вихри земных приходящих. Что из того, хорошо или плохо, тепло или холодно, жалуют или гоняют люди, когда сознание сосредоточено в нем и на нем? Радость победы найдете во мне. Со мной победите. В этом случае половинчатость недопустима. Сердце в себе расколовшееся не устоит. Сердце целиком предается владыке. Победит сердце себя не предавшее. Между тобою, который внутри, и миром вовне пусть станет владыка, пламенному щиту подобно. В сердце пусть встанет, тобою и любовью поставленный. 402. Явим достаточно терпения и выдержки переждать прибой волн тяжких. Дела наши не всегда в нужде, и не всегда близкие наши ввергаются в условия трудные. Но сейчас момент планетный очень серьезен, и нагрузка распределяется на немногих. Нужная энергия противостояния лишь под давлением развивается. Чем выше давление, тем больше силы действия пара в котле, так и с психической энергией. Нужно дать силу действия мощного, потому и невыносимо давление. Слабый котел давно бы уж лопнул, а мыльные пузыри лопаются сразу. Но сердца избранных из металла особо прочного дают энергию особого напряжения и помогают пространственно очень. Нам очень важно иметь эти точки опоры. На них зиждется планетная сеть света, ведь ее удержать надо против волн, опирающей тьмы и хаоса. Темные силы вызвали их к жизни, и натиску стихий разнузданных надо что-то противопоставить. Верное и стойкое сердце, крепко стоящее на дозоре света, служит тараном против сил разрушений. Протесты против тягот кармических условий делу не помогут. И условия не облегчат. Выход один — руку подчиниться, равновесие призвать, жалобы и недовольство оставить и вооружиться терпением. Кончится все, нет вечных испытаний. Слизняков не надо. Будущее доверяет лишь испытанным духом. Сгущена тьма, и все же не устоять нельзя. Сомнения бойтесь, усомнившийся не устоит. А вместо эмоций и мыслей ненужных и мешающих помогите каждый удержать равновесие. Мне помогите, вам говорю. К немногим могущим помочь обращаюсь. Неужели владыке силы не найдете помочь, когда на его плечах лежит тяжесть поистине нечеловеческая и невыносимая? Помогите! Энергии, противодействующие на огнях сердца, трансмутируются в энергии противостояния и от первых заимствуют силы свои. Так силы тьмы, хаоса и разрушения служат служителю света, если сердце его готово для великого служения. Воистину тьма гниет для цветов света, если техника трансмутации понята в корне. Натиску ярому можно радоваться, ибо из него можно извлечь силы и от него взять энергию для дел света. Учитесь заставлять тьму служить вам. Все обращаю на пользу. Учитесь и вы делать это сознательно и самостоятельно. Смело берите энергии от условий противных. Чем они противнее и яростнее, тем больше можно от них забрать. Пусть и они послужат свету, пусть и тьма послужит. Недаром сказано, что и джинны строят храмы. Учитесь, друзья, учитесь непрестанно. Учитель поможет и тьму обуздать, и использовать ее до предела. Никогда возможности достижений не были столь велики, и именно благодаря тьме, говорю, для сильных духов, для воинов, для героев, ничтожеств не надо. Сейчас не их время, сейчас лишь герой победит, и тот, кто рожден летать, но не ползать. Ползунам с нами не по пути, не тем, кто в духе может сломиться. Мы сильных зовем встать с нами рядом в час особой нужды. Не могущие и не дерзающие встать рядом со мною, идите туда, откуда пришли. Вам не место в рядах победителей. Я смелым упор и порука, я сильным защита и щит, я мощному пламень победный, воителю света мой меч. 403. Рассмотрим явление контакта, общения, обращения, близости, восприятия и записи пространственно. В далекой твердыне горит свет неугасимый, планетный. Из сознания обращающегося устремляется в нее луч мысли. Из твердыни в ответ и в сознание обратившегося за светом. Происходит замыкание. Сознание вспыхивает уже своим светом, озаряя пространство на расстоянии, величина окружности которого зависит от силы и глубины общения. Явление это не личное, но, несомненно, пространственное, ибо, питая сферу окружающую в меньшем размахе, но аналогично твердыне, оно также, в свою очередь, служит таким же рассадником светоносных зерен. Устремляй мысли свои к друзьям, народам и явлениям, входящим в сферу его интересов. Получая свет из твердыни, рассеивает и рассылает оно свет к тем объектам, к которым устремлено сознание, и изливает его вокруг бессознательно, солнцу ли, маяку или светочу подобно. Ступень ученической, называемая лампадой пустыни, характерна тем, что явление светоносности достигает активности постоянной, уже ненарушаемой даже в моменты полного покоя и отсутствия общения явного. Тоже на высшей, более напряженной шкале назовем это явление пространственным служением. Сеть света планетной поддерживается уже постоянно и непрерывно. Периоды затухания или омрачения уже не пересекаются с периодами свечения, и что бы ни делал тогда ученик, свет твердыни в свете его сияет. Свет мой в свете его сознания уявляется. потому говорю о предстоянии постоянном, дабы свет ваш, который в вас, был светом для человеков, который, подобно солнцу, излучает энергии свои всегда, и ночью, и днем. Конечно, напряжение лучей подлежит ритму, но ритму именно ритмически непрерываемому. Не может сердце остановиться, не может не сиять свет архата, ритмично посылая волны свои в пространство. Почему я говорю о ритме и постоянстве во всем, чтобы свет, который в вас, усилить? Мысли блага о всех, молитва о всех есть расширение сети света и индивидуальной. Молитва о дальних странствующих и путниках невидимых — явление того же порядка. Мысли о ближних своих — тоже явление распространения света. Что ж такое явление расширения общины, когда общинники расходятся, связанные в духе воедино, как не явление расширения и усиления сети света, получающие питание тоже из твердынь и распределяющие его через своего главу? Так образуется цепь и сеть иерархическая, получающая энергии свои свыше, из центра средоточия света планетного, во главе которого стоит иерарх-ведущий. Есть ток переменный и ток постоянный. Тот и другой подлежат ритму. Мигающий вдали маяк законен, ибо есть явление ритмическое. Но когда лампы мои, ученики мои, то вспыхивают, то затухают по настроениям и аритмично, это в пространстве порождает не только разрушительный диссонанс, но нарушает правильное питание пространства и изнашивается металл самой лампы. Уберегитесь от пагубных настроений, резко омраченных и зараженных сомнением. Солнце светит всегда, оно тоже подлежит ритму или закону пульсации. Так же пульсирует и сердце, подобно пульсации, которая светоносна, если оно загружено. Так творится на земле дело света или великое делание. Так избранные мои, поставленные мною, малую планету питают и озаряют ее светом своим, от меня исходящим, сотрудничество полное. Лампады мои, вы пустыни жизни ярко и яро светите, ибо свет ваш, который есть в вас, зажжен от единого света. Поставил вас на распутьях путей человеческих, в океане жизни, чтобы мужественно и верно несли поручение. Дабы я, невидимо видимый, через вас волю мою мог творить беспрепятственно и неумоленно. Света в себе не угашайте, дабы через вас мог творить. 404. Друг мой, если расценивать жизнь по ударам, нам наносимым, и неприятностям получаемым, то и жить станет невозможно. Равновесие не по низшему, но по высшему. Сознание вверху наше, подошвы ног с землею соприкасаются, и чем выше поднята голова, тем больше звезд можно увидеть. То же и в сфере мысли. По высшему ориентируемся и по вершинам идем. Таков наш обычай. Ногами идем по земле, но головой упираемся в небо. И вы нам подражайте в обычаях наших. Умение даже в плохом находить крупицы добра и элементы строительные того же порядка. Так же и в близких своих видеть добро. Вокруг нас постоянно действуют силы разрушения и созидания. Лучше вызывать к жизни. К жизни во всем силы строительные, усиливая их сознательным утверждением. Не только человек созвучит с тем, что вовне его, но и внешне созвучит с человеком, подчиняясь энергиям от него исходящим. Если бы сегодня в сознании всех людей утвердились гармонии и равновесие, природа ответила бы им тем же порядком. Своим состоянием внутренним вызывает человек аналогичное состояние в сферах окружающего. Реагируют яро все три мира, потому велико воздействие человека на миры. Особенно далеко разносится влияние мысли, и особенно беспокоит пространство тоска и горе и отчаяние человека. Будучи участником трех миров, с энергиями их взаимодействуем. Закон созвучий регулирует психодеятельность человека. Космос един, но по созвучию сознание человеческое с различными слоями его соприкасается, по которым распределяется энергия тех миров, в которых он живет. Чем выше слой энергоматерии, тем утонченнее и духовнее. Принадлежность активности в слоях определяется сознанием и волей. Свободен и волен человек, если устремление по воле своей избирает. 405. Выйдя из теплой комнаты на мороз, человек тотчас же ощущает холод. Причина простая — во внешней среде. Внешние условия вызывают различные ощущения и чувствования. В мире тонком эти ощущения вызываются изнутри мыслью. Стоит подумать о холоде, энергия мысли разовьет ощущение холода. Так мыслью можно вызвать любое ощущение, и оно станет реальным для сознания. Ибо пластическая материя тонкого мира легко принимает соответствующие формы. Человек, который управляет своей мыслью, может свободно создавать мир своих ощущений и тотчас же уничтожать ощущения нежелательные. Йог, будучи на земле, развивая жар в сердце, может сидеть на снегу без рубашки. Также побеждается чувство голода, и многие любые ощущения побеждаются и вызываются по приказу воли. Волею искусственно можно вызвать любые ощущения и чувства, и не только в тонком мире, но и на земле. Но начало этому великому искусству закладывается в земной жизни. Можно начать учиться с малого. В микрокосме своем любое чувствование вызывать мыслью. Конечно, на вызываемом ощущении надо сосредоточиться, призвав всю силу творческого воображения. В случае успеха тело не замедлит ощутить желаемую реакцию. Мысль есть энергия, которая свободно может превращаться в любое ощущение или чувство. Особенно это легко наблюдать на эмоциях низших и чувственных. Мысль о вкусных яствах тотчас же вызывает реакцию желез. Тем же путем трансформируется мысленная энергия страсти. В микрокосме своем человек владыка и может вызывать любое ощущение и чувство путем соответствующего применения мысленной энергии. Переход одного вида энергии в другой — закон Вселенной. Научившись пользоваться им и применять его внутри, может могучая воля применять его и вовне, вызывая в веществе и стихии требуемую реакцию и создавая для него в пространстве ту форму, в которую оно должно вылиться. Но так как начинать овладение стихиями надо с царства своего микрокосма, то он и будет начальным полем приложения огненной энергии мысли. Также и борьба с тяжкими внешними воздействиями идет по тому же принципу. Тяжесть воздействия можно внутренней мыслью умерить, вызвав реакцию желаемую. Здесь нужен опыт и применение. Творческое знание не поможет. Оно лишь ступень ко владению, которую обязательно нужно пройти, чтобы вступить в область практического знания. Знать, что что-то можно делать, совсем еще не значит уметь. Так часто смешиваются эти два положения, и воображаемое знание или сила принимается за действительное. Мысль может стать лабораторией для всех ощущений, если за ней стоит испытанное в опыте применение этого закона воли. Если что-то не удается, волю надо усилить. Волю можно упражнять постоянно, на всем и во всем. Можно вызвать желание пищи, когда его нет, и потушить чувство голода, когда оно появляется. Любое чувство внутри вызывается мыслью, подобным же образом. Не магия это, но закон примата мысли над ощущениями, высшего над низшим. Никакие рассуждения и трактаты не помогут до тех пор, пока этот принцип не применен в жизни и не проверен на опыте. Это тоже один из путей власти над миром через применение власти над своими чувствами и ощущениями. Ведь над ними властвует мысль, а мысль властвует и над миром как внутри, так и вовне. Но мысль не обывательская, а мысль, способная двигать горами. Не надо останавливаться и смущаться перед первой неудачью. Мир создан мыслью. Мысль царственная, мощная, управляет миром. Творческую силу мысли можно начать утверждать на ощущениях и чувствованиях, вызываемых волею, приводящей в действие энергию мысли. Если сущность этого положения воспринята сердцем, сердцем легко достигнуть результатов замечательных. Любую реакцию, любое ощущение можно пресечь в корне, приложив к мысли рычаг воли. Не надо никаких вымученных усилий. Мысль подчиняется воле, ощущение мысли. Но надо сосредоточиться именно на желаемом ощущении, а не на его противоположности, хотя бы во внешней среде, и не было ему никаких оснований. Внешний раскаленный уголь жжется, и очень больно. Но йог держит его на ладони, и приказом воли огонь мысли нейтрализует огонь физический. Можно микрокосм свой превратить в лабораторию чудеснейших опытов, можно жизнь сделать чуду подобной. 406. Это способность вызывать реакцию желаемую в мире внутри и в мире вовне и служит основой творчества. Деление на мир внутренний и внешний условно, ибо по отношению к самому Творцу и тот другой будет миром внешним, текущим вне его. Конечно, мир земной как объект творчества – труден и много препятствий и сопротивлений доставляет творящему духу. Но в мире тонком, где двигает мысль, творчество ограничено лишь силой воображения человека, если оно в достаточной степени большой огненности, то есть если в него вкладывается сильно развитая энергия огней при развитом воображении и четкости, то созданные формы являются длительными и устойчивыми. На земле вся активность человека, его работа и труд тоже создают что-то, но они всегда сопровождаются физическими действиями, так затрагивается физический план. В мире тонком рук не нужно, руки заменяет мысль. Тот, кто мыслью творит здесь, будет творить там. Потому и на земле творческий труд, требующий усилий мысли, утверждается как высший по сравнению с трудом механическим и бездумным. Также и человек — творец в размере своего сознания. Каждый создает свой мир и свою сферу. Мир лавочника, мир поэта, мир философа различны. Окружающий является лишь аккомпанементом для духа. У сильных волею аккомпанемент жизни звучит согласно основной мелодии духа. У слабых — духов наоборот. Дух является отголоском того, что происходит вовне. Лучше жизнь провести в своем ключе, утвержденной твоей волей и мелодией духа, но могут это лишь немногие. Творчество кооперативное, особенно мощно, но для него нужна согласованность сознания, помыслим о труде согласованном и творческом. 407. Если лучшее и высшее, что даю, не меняет, то что же может тогда изменить? Худшее и тягчайшее? Так не будем на себя навлекать волны кармы путем непринятия высшего знания и лучших возможностей. Лучше отвернуться, обратиться против отвергнувшего путем привлечения противоположного полюса явления. Толпа улюлюкая глумилась надо мною, плевали и били меня, ведь дал им свой свет, который принес. И лучшее, принесенное мною, будучи отвергнуто, заменилось худшим, влекущим за собою волну кармической справедливости. Горе, отвергнувшим свет, и тем тьму пригласившим в сущность свою. потому свет посылаемый примите, потому не создавайте магнита для тьмы. Ныне день конечного разделения полюсов, или тьма, или свет, и тьма, и свет магнетичны. Люди мало думают о магнетичности тьмы, тем самым делая себя жертвами темных притяжений. И если свет, который в человеке тьма, то что же эта тьма, этот темный магнит, магнитно к себе привлекает? Не тьму ли? Притяжения бывают и светлыми, и темными. Когда свет наполняет всю сферу микрокосма, темные притяжения не опасны, ибо становятся невозможны. Тогда можно сказать, человек, вот наступает на меня тьма, но не имеет во мне ничего. Ну а если сфера сознания омрачена чувствами и эмоциями темными, что сможет сказать человек тьме наступающей? Разве что «иди и владей мною, я весь твой или твой в размере тьмы во мне неизжитый». Потому выгодно, полезно и целесообразно тьму в себе заменять светом, поскольку хватит сил. Так пусть утверждение света в себе станет укладом дня. Так пусть светоутверждение, в себе осуществленное, станет рождением света и в мире вокруг. Когда человек в сущности своей несет вибрации света, излучающиеся на все окружение, тогда поистине можно сказать, что великое служение наступило. О каждом свет несущем порадуемся. 408. Вот говорится об овладении чувствами и ощущениями. Говорится о том, что недопустимы обиды, раздражение, беспокойство, страх и прочие эмоции. Цель одна — овладеть своим астралом и подчинить его воле. Можно написать два письма. Одно полное жалоб, сетований и недовольства, другое, лишенное всех элементов астрального проводника, как бы подняться над ним мыслью, исключив его сферу из переписки. К чему вводить ее, такую неустойчивую, меняющуюся, во взаимоотношения с теми, кто имеет особое отношение к жизни ученика? Да и вообще, кому нужны переживания и ужимки паяться? Уже если нет сил его обуздать, то пусть кривляется в полной изоляции от людей. Вот почему хорошо и похвально не выказывать чувств своих перед людьми. На известной ступени астрал становится ненужным. Во всяком случае, вся низшая шкала его вибраций не нужна ученику. И письмо, лишенное низших вибраций астрала, будет достойно и того, кто его посылает, и того, кому оно посылается. Конечно, низшее «я» протестует, что ему не дается возможности себя уявить. Но что хорошего когда-либо получалось от его уявлений и его своеволи? Кому доставляли радость чьи-либо жалобы или недовольства? Весь этот арсенал низших астральных эмоций надо из обращения убрать. Потворству им ярую жизнь в астрале своем вызываем. Неугомонен он, ненасытен и готов растерзать и своего неудачного обладателя, и окружающих, если властная воля не господствует над ним. Ступень обуздания чувств и астрала надо пройти успешно. Можно даже слово «я» из обращения совсем исключить, чтобы мысль к малому «я» не могла возвращаться, замыкая круг малый. Можно свободно представить себе самого себя без низших астральных эмоций. Почему ценно качество спокойствия? Не потому ли, что оно исключает целый ряд вихрей астральных, бушующих в микрокосме неспокойного и без равновесия человека? Также и другие качества, нежелательные уявления астрала, исключают, вводя его активность в железные рамки. Часто люди, распустившие эту низшую оболочку, впадают в неистовство, теряя всякий контроль над собой и образ человеческий. Не уподобимся. Хорошо и полезно всегда и во всем обуздывать и умерять его проявление. Мысли, поступок, лишенные низших эмоций, во много раз эффективнее мысли страстной. Не следует смешивать низшие чувства с чувством самоотвержения или любви. все имеет свой противоположный полюс, уявляющийся по низшей шкале. Но мы идем по вершинам. Да, да, надо освободиться от власти низшей оболочки. Нет более печального зрелища, чем когда человек кривляется по его произволу, как заводная кукла. Когда-то астрал был нужен для развития высших принципов, но ныне ему отводится подчиненное положение и подслужебное. Многое допустимо, но под контролем воли. Без контроля недопустимым становится все. Утверждение воли должно быть наложено на низкое выявление астрала, и без ее санкции движение в астральной оболочке не допускается. Именно разнузданность астрала достигает всегда результатов, противоположных тем, которые хочет достичь человек. Мнение или мысль, высказанная спокойно, во много раз сильнее, чем та же мысль, выраженная бурными эмоциями. Враг древний с великим трудом поддается обузданию. Но победа легка, когда силу свою человек осознает и божественное право свое властвовать над всеми своими оболочками. Они обязаны подчиняться, а он вправе распоряжаться, ибо дана ему власть над всякими видами материи и энергии в микрокосме своем. Это прежде всего, а потом уже вовне. 409. Сын мой, сегодня день необычный. Что ж такое погода, как не результат сочетания пространственных лучей и магнитных условий, действующих на материю? И человек не может не воспринимать особенности этих явлений, вызывающих изменения атмосферных условий. Настроения бывают не только у человека, но и у природы. Ритмы природы улавливает тонкое сознание. Разве можно не чувствовать бьющую ключом на рождающуюся жизнь весны и умирание осенью? Или огненное напряжение пространства во время грозы? И прибой волны, шум водопада, песнь ручья — все имеет свои ритмы, явно действующие на сознание. Все говорит о себе человеку. И утренний луч солнца, и звездное небо, и печальный час заката. Природа — это открытая книга. Чтобы ее читать, нужно навстречу ей открыть сердце, свободное от личных переживаний астрала. Что может сказать природа сознанию, скорчившемуся от страха, злобы, обиды, зависти или ненависти? Чтобы понимать голоса природы, нужно спокойствие и мир внутри утвердить. Чтобы зеркало сознания, подобно горному озеру, отражало в себе мир, не искаженный волнами вихрей астральных, даже рябью малейшей. 410. Когда два или более собрались во имя мое, я между ними, посреди их. Так коллективное начало может получить обоснование иерархическое. Поэтому хорошо каждое общее дело, ко благу направленное, начинать мыслью о нем, соединившись с иерархией света, дабы высшее вошло в плотное и одновременно творило его. И коллективные энергии могли быть умножены. Высшая идея также может объединить людей и быть ведущим началом. Велика психическая мощь большого хорошо объединенного коллектива. Она тем сильнее, чем сильнее идеи его объединяющие. Общее благо может служить идеей, приемлемой для всех. Когда она будет утверждена прочно в сердцах людей и проведена в жизнь, то и личное благо каждого может быть легко осуществлено, но никак не наоборот. 411. Когда Спаситель был предан позорной смерти, вокруг него осталась лишь небольшая группа людей, его признававших. Если будем судить о его подвиге и результатах, достигнутых к тому моменту, то каковы были бы выводы? Настоящее не может служить критерием для будущего, если не оценена и не видна его внутренняя сущность. Гуру ушел. И все о нем забыли, даже большинство из тех, кто с ним соприкасался. Помнят лишь ученики, да друзья верные, и их немного. Но дано учение, и каждый читающий его уже неизбежно должен понимать внутренним скрытым зрением гуру. Но трудно судить по поверхностному настоящему. Судить по нему может тот, кто знает, а знающий знает о той великой миссии, которую он выполнил, о том основании, которое заложено при начале новой эпохи, о тех семенах нового мира, которые обильно посеяны в пространстве и среди масс людей, и которые в должное время должны дать свои всходы. Но время еще не пришло. Лучи солнца новой эпохи еще не согревают землю настолько, чтобы произрастание стало видимым, хотя внутри уже пробуждается жизнь. Но как Евангелие было распространено по всей земле, так и учение жизни станет основой жизни. Но Евангелие было в рыбах, а в рыбах была кровь, и конец Кали-юги благовестию не благоприятствовал. Но учение жизни, новым оборотом спирали, раскрываемой человечеству космической истины, является не только продолжением того, что дано в Евангелии, и всех прочих великих учениях, бывших до него, но и развертыванием новых аспектов этой истины, широких и беспредельных, которые не могли быть даны 2000 лет назад, когда люди находились на известной ступени развития. Теперь наступает время Сатия-юги, потому учение жизни дается обильно на грядущие тысячелетия. К нему подойдут все, и все от него почерпнут. И тогда, когда оно засияет в сознании миллионов людей, тогда, только тогда люди поймут и оценят тот подвиг земной, ту миссию и то поручение, которое гуру выполнил по решению владык. Люди не спешат с признанием великих людей, они сперва заклеймят и унизят их и предадут забвение, чтобы возвеличить потом. Нужно называть примеры. Их сотни, тысячи. Разве гнали, преследовали одного Спасителя? Преследовали всех, кто нес человечеству свет. Одних убили, других замучили, третьих предали общественному презрению и остракизму. Много-много их пострадавших за свет, потому если судить о величине гуру, посмотрим на него, вдвинув явление его в будущее, когда сущность его станет во весь свой гигантский рост истинного носителя света, принесшего человечеству провозвестие нового учения Духа, старого как мир, но единого в сущности своей со всеми теми учениями, которые были даны ранее иерархии света. Един свет от единого корня жизни, и провозвестником этого единого света в новых условиях Земли и был почитаемый нами гуру. 412. Не может понять человек, что бы ни происходило в плотном мире, его окружающем, не должен он дозволять астралу своему неистовствовать, бесноваться или просто допускать в нем бесконечные бурные движения или даже вообще какие-либо движения без санкции воли. Мало ли что может случиться вовне самим человеком или другими людьми. Ничто не дает ему права на разнузданное уявление астральных переживаний. Можно все учесть, можно все принять к сердцу и даже допустить чувство печали или тоски, но в полном спокойствии сердца. Что бы ни случилось около или вдали, не дает это случившееся право на распущенность эмоций. Огненное сердце должно быть холодным, то есть уявлять свои движения поверх вибраций низшей оболочки астрального проводника. Именно в ней не следует сознанию себя выражать. Надо научиться быть холодным. Огненно-холодным надо научиться стать. Как можно успокоить ближнего, раздираемого чувством отчаяния, если в микрокосме своем не утверждены холодно-спокойные энергии, нейтрализующий астральную бурю, бушующую в ауре человека, находящегося в пароксизме отчаяния. Без этой холодной серебряной узды духа на чувствах своих становится невозможным дальнейшее продвижение на высшие ступени. Или обуздание астрала и владение собой, или остановка до тех пор, пока подчинение астрала не состоится. Для каждой ступени сознания есть свои условия. Овладение астралом будет овладением мыслью, ибо мысль управляет низшим проводником. Нужно научиться вынимать из мыслей, слов и поступков эмоциональные астральные элементы и наблюдать за результатами. В высших мирах незримых отсутствует сфера астральных страстей, и люди живут в них, не только ничего от этого не теряя, но, наоборот, преуспевая в духе и мыслях. Будем учиться жить в этих сферах, будучи на земле, освободившись от рабства неистового астрала. Это рабство есть рабство у астральных рефлексов, не подчиняющихся контролю воли, но возникающих самостоятельно помимо нее. Рефлекс есть наследие прошлого. Он допустим, если положителен и одобрен сознанием, но даже в этом случае на нем должна лежать печать одобрения и утверждения воли. Не может быть власти без подчинения астрала воли. Человек, яро уявляющий свои переживания и эмоции, является открытой книгой для окружающих, доступной всем и каждому прохожему. Зачем же внутренний мир свой делать прохожим местом? Прохожие могут и насорить, и наплевать, и натоптать, и нанести грязь. Если внутренние покои дома закрыты для посторонних, то как же душа? Учусь сдержанности, замкнутости и умению владеть собой. Но редкие манускрипты сокровенной мудрости хранятся в недоступных местах. Не может сохранить тайны тот, кто внутренний мир свой от посторонних взоров оградить не в силах. Учитесь собою владеть. Увлекателен процесс обуздания астрала. Много радости доставляет, когда понят. Утверждение царственного права своего на власть над своим микрокосмом много радости доставляет. Не вериги, не отказ от чего-то, не лишение себя вещей вожделенных, не унылое отречение от жизни, но радостное, победное, солнечное утверждение власти духа над всем, что ему подчинено по праву космическому. 413. Сын мой, идем вместе и нераздельно, простирая руку мою над пространством и заставляя элементы служить мне. И те, кто в орбите моей, как планеты вокруг Солнца, держатся притяжением. Нужно что-то иметь, чтобы быть притянутым. Нужно входить в системы явлений созвучных и созвучать самому. У нас критерий один. Ценен ли для эволюции? И тогда прощается многое, если ценность свою человек доказал пригодностью и способностью к служению. Много хороших людей, но ценность их относительна. Но ценность служителя общего блага велика или мала абсолютно, ибо взвешена на весах эволюции. Не ищите среди деятелей общего блага надземных совершенств. Они вступили на путь служения людям и стали полезны нам до того, как стать совершенными. И кто совершенен среди людей? Потому оставим суждения малые тем, кто не знает. Мы же знаем, что каждый ученик ценен для эволюции, и во имя ее принят. Также заботу о достойности своей предоставьте владыке. Наша задача — дозор удержать и с поста не уйти. Малое я с собой носится, но я растущий потенциально о заботах учителя помышляет. Вижу и знаю, что то, чему надлежит быть, приближается неуклонно, и вы в нем, в грядущем, победно. Взрослый оставляет детские игрушки за ненадобностью, он их просто перерастает. Так и дух сбрасывает недостатки свои, как ненужную шелуху, когда время его приходит. Негодные наросты отваливаются сами, когда дух со мной восходит, от меня не отрываясь. Поэтому сказал: «Отдайте мне мою печаль и мою радость о вас. Сын мой, тобою доволен, ибо верностью и упорным преодолением нужность свою доказал. Многое сделано. Больше еще предстоит сделать. а береги импульсы духа, толкающие тебя к утверждению качеств сознания. Это есть направление правильное. Если качество данное привлекает тебя яро, расти его сущность. Ибо в тени разросшихся качеств, созвучных, спокойно и под защитой вырастут другие, как молодая поросль под защитой леса. В голой степи погибли бы. Любовно и заботливо расти качество духа, они дают окраску ауре в аккорде созвучную. Так мужество, торжественность, спокойствие и преданность дают аккорд завершенный. Из аккордов сложится симфония качеств, когда дух возрастет в силе общения. Спокойно можно мыслить о будущем, ибо оно принадлежит нам. Будущее есть поле реализации желаний и устремлений настоящего. Поэтому рычаги будущего в наших руках. То, что хотим, о чем мечтаем, к чему устремляемся, будем иметь в будущем, если в настоящем озаботимся, нужные зерна в пространстве и в ауре своей посеять. Потому даже малое начинание, то есть применение мысли в настоящем, свой росток даст в будущем по силе, заложенной в зерне энергии. Сеятели мои, заботливо, осмотрительно сейте, помня о будущих всходах, неизбежных и неотвратимых, и благо вам, если семена ваших желаний и устремлений благие и созвучны эволюции. 414. Сын мой, стоим перед дилеммой. Или ускорить течение событий, или их отдалить. Катастрофа неизбежна в обоих случаях, но степень ее интенсивности будет зависеть от сроков. Чем скорее, тем напряженнее и сильнее. Сознание еще не готово. Меры небывалые желаемого сдвига еще не дали. Масса сердец еще не проснулась. Последствия черного века яро стрясают землю. Не раз волны стихии сметали целые материки и уничтожали человечество, их населявшее. Не впервые катастрофа угрожает земле. Наша цель — сохранить семена будущей расы. Наша цель — бег эволюции не нарушить. Грозно сгущаются тучи непонимания над омраченными сознаниями, толкая планету к роковому исходу. Тяжкое время перед катастрофами. 415. Не беспокойся. Трудность восприятия изотоков антагонистичных. Они пресекают связь, если достаточно сильны. Но даже сильные они все же преодолеваются волей. Для сердца пылающего непреодолимых преград нет. Нужно представить себя в яйце связи или сфере шарообразной, окруженной со всех сторон светом, сферы вне времени и пространства, непосредственного плотного окружения, в сфере, где сознание объединяется с ликом Владыки. Говорю, в пламени сердца снимаются ограничения времени, пространства и вещей, и вот лицом к лицу. В эту сферу свет уже не вторгаются токи разъединяющие. Очень трудно победить фантомы плотных представлений. Очень трудно всего себя представить хотя бы на улице вне дома, сидя в этот момент в доме на стуле. Вот эти-то ментальные представления, привязывающие сознание к внешним физическим условиям, как каторжника к тачке, и нужно в сознании же преодолеть и победить. Именно всего себя мысленно и все окружение свое надо представить там, куда устремлены сердце и мысль. Если достигнута ясность лика учителя такая, что его можно видеть стоящим перед глазами, то это показывает, что победа над временем и пространством достигнута и якорем, за который можно крепко уцепиться в процессе преодоления ограничений трехмерного мира, и будет образ Владыки. Можно сказать, что тайна лика велика есть. Сознание микрокосма переносится в твердыню, и центральным солнцем его утверждается волею всею Владыка. Утверждая Владыку внутри, великую действительность и истину утверждаем перед лицом и вопреки очевидности. И тогда лучи этой истины касаются сознания, и оно приобщается к лучезарной мысли владыки. Подняв сознание в сферу владыки, о своем малом и каждодневном «я» приходится забыть. Высоко над миром, в слиянности сознаний духовных, восхищается свет неземной. И мысли земные, и тяжкие токи, и плотные цепи далеко внизу, и мыслью свободной ко мне приобщаюсь, со мной пребывает воспрянувший дух. Так волею могучую, все побеждая, кует свой доспех победитель земли, миров. 416. Сын мой, общение свету подобно. Свет сливается со светом, свет твой со светом владыки, и становится свет твоего сердца слитым со светом великого сердца. Свет солнца не проходит через тела, непроницаемые для света. Свет сердца не знает преград. Не знает их также и мысль. Очень важно осознавать, что в микрокосме человека имеются энергии, не подчиняющиеся обычным ограничениям материи. Когда это осознано, раскрепощается мысль и действует уже не связано. Если думать о мысли по-обывательски, невелика ее сила. Но если знать, что нет для нее расстояний, то энергия ее действует эффективно и самостоятельно, принося следствие. Все это есть огненное оружие или инструмент сознания, исполняющий безотказно приказ воли. Следствие усиливается прямо пропорционально силе признания, как бы рация в руках дикаря и опытного радиста. Один будет смотреть, не зная, что с ней делать, другой будет ею пользоваться для приема передачи. Конечно, не ограничена сферой работы рации, но много шире и много разнообразнее. Психическая энергия, вложенная в мысль, продолжает действовать еще долго, после того, как послана, пока не исчерпается до конца. Энергия мысли очень стойкая. Если мысль слабая и недейственна, то это лишь потому, что породитель ее вложил в нее мало огня. На плане физическом мысль не видна, но на плане ментальном она столь же физическа, то есть материально реальная, как предметы плотного мира на земле. Там действие мысли можно проследить явно, здесь же видны лишь следствия. Стоит понаблюдать за выражением лица обычного человека, как словно на пленке можно увидеть следствие воздействия мысли на мускулы и ткани. Спокойное выражение лица показывает, что мысль спокойна, или же человек научился собой владеть. Конечно, лицо должно всегда оставаться спокойным. Эмоции, чувства не возбраняются, но под контролем. Недопустимо безудержное выявление чувств, когда не воля, но чувства несут человека на своих крыльях. Быть вне себя, забыться, войти, как говорится, в народе враж недопустимо. Распущенность тяжкие последствия приносит. Еще скажу нечто весьма важное. Овладение мыслью приносит овладение теми стихиями, над которыми господствует мысль. Надо лишь понять, что воздействие на материю производится не непосредственно, а через вещество стихий. Через воздействие на стихийную материю материя плотная принимает нужные формы. Таков путь космического творчества. Так творит Архат. Не сдвинется стул с места под воздействием мысли, если энергия мысли не будет приложена к соответствующей энергии предмета, на который воздействует мысль. Нужно коснуться сфер посредствующих. Это будет сфера астрального света, заключающая в себе принципы огня, воздуха, воды и земли. Овладев собой, человек тем овладевает этими принципами и приобретает власть над светом астральным. Все эти четыре элемента находятся в микрокосме человека. Управляя ими внутри, тем самым приобретает человек умение и навык управлениями и вовне. Не может безвольный человек управлять стихиями уже только потому, что их элементы в своем собственном микрокосме он не привел в подчинение. Поэтому первая задача ученика — овладеть своими чувствами, держать их постоянно под контролем. Не следует забывать, что все мысли, чувства и эмоции человека сопровождаются световыми явлениями, то есть что они представляют собой проявление огней той или иной степени и напряжения. Даже простое поднятие руки есть действие огненное, ибо огонь бежит по нервам, несущим приказ воли. Таким образом, овладение указанными чувствами сводится к владению своими огнями. При раздражении, злобе, вожделении вспыхивают огни соответствующие, а огни черные. Ими тоже надо владеть и их обуздать. Бесконтрольное пылание огней, каких бы то ни было, черных или дымных или чистых, не допускается. Безудержное пылание чистых огней может также сжечь провода нервов, как огней темных. Человек может умереть, как от радости или восторга чрезмерных, или от страха или гнева. Заповедан золотой средний путь, когда воля владеет полюсами обоих видов пламени. Контроль и самообладание уже указывают на какую-то ступень власти человека над огнями своими. Потому утверждаю спокойствие, равновесие, сдержанность, невозмутимость, бесстрастие, холодность, молчаливость, самообладание, самоконтроль, настороженность и зоркость постоянного дозора воли прежде всего, и все, что прямо или косвенно способствует им и всем качествам, без которых они не могут уявляться. 417. Сын мой, что свяжешь на земле, будет связано и на небесах, то есть в мире надземном после смерти. Если на земле связал себя с владыкой, то и в мире невидимом будешь с ним неразрывно. Здесь мир утверждения, там мир следствий и сбора жатвы. Хочешь иметь там — утверди здесь. Хочешь быть свободным там — освободи здесь. Но здесь ты ограничен законами плотного мира и телом, а там свободен от них. Учимся на ошибках. И суд там не есть суд, но анализ, понимание ошибок и их следствий. Ты полагаешь, что посев изживается по силе эмоций, вложенных в действие, и это правильно. Потому будь холоден в своих действиях, не вкладывая в них слишком много чувства, но в действиях во имя мое огненен будь. Сила действия не в эмоциональности его заключается, но в огне. Трус может буйствовать от страха, неизбежно угрожающей смерти, но он является собой существо, лишенное всякой силы огня. Не в эмоциях бурных сила, но в мощи спокойствия горящего пламени. Спокоен владыка, непоколебимо его равновесие. Ничто не может разрушить его перед лицом великой опасности. В разгаре битвы, в молчании духа, спокоен владыка, спокоен всегда. Учись у меня, каким надо стать, каким надо быть. Думай чаще о том, какой владыка. Сосредоточиваясь на высшем, сам поднимаешься и становишься выше. Можешь дерзать, можешь думать, а как бы в этом случае поступил учитель, как должен поступить я, чтобы ему уподобиться. Когда учитель соприкасается с людьми, он не о себе думает, но о них. Он о себе не думает вообще. Его малое «я» растворилось в делах космических и общечеловеческих, и стало его «я» великим. Малое остается лишь себе, «я» большое, всему миру и всем. Величие духа орбиты его измеряется. В моих лучах сгорают несовершенства твои, если око твое ко мне обращено неуклонно, и растет дух. За себя и за тех, кто со мною спокоен будь, дойду до назначенного, и те, уклонившиеся, тоже придут, но потеряв время. А время приносит плоды достижений. Коротко время, потому спешите. Путнику спешному светлый прием в доме отца уготован. 418. Мысли новые будут о новом. Новое идет на смену старому. Старое смириться не хочет. Может ли день вчерашний вернуться или день сегодняшний остаться навсегда? Не могут. Потому победа эволюции неминуема. Хватается за призраки тот, кто смотрит в прошлое или хочет задержать настоящее. Лишь будущее соответствует понятию эволюции, и в нем свет. Путями разными, но о будущем так можно прийти к взаимопониманию. Звериная психология вчерашнего осуждена. Братство и сотрудничество между народами — основа нового мира. Не желающие его принять лишаются права на существование. 419. О качестве постоянства. Воин стоит на страже. Это может быть и ночью, и днем, и в любую погоду, и в любых условиях. Не могут личные настроения влиять на исполнение долга. Но стража сменяется. Архаджа стоит на несменном дозоре. Он всегда на посту, и нет ему смены, и заменить его некем. Один в пустыне жизни, стоящий на страже всегда. Внешнее я его может быть занято той или иной работой. Он может быть в пути или отдыхать, на людях ли один, больной или здоровый, в тепле или холоде, здесь или там, в достатке или бедности, молчащий или ведущий беседу, но на дозоре всегда. В этом уявляются его трудные и суровые качества постоянства, совершенно не зависящие ни от пространственных токов, ни от состояния духа. Мало ли что может случиться в жизни. Не забывает он, что поставлен владыкой света на свой пост. Трудный, несменный, светомаяка, указывающий пути людям и ночью, и днем всегда. Сознание постоянного дозора приучает держать постоянную связь с владыкой. Ибо свет маяка получает энергию от центральной станции, то есть из твердыни. Без этой связи, осознанной и постоянной, нет получения света по проводу пространственному. Без постоянства при связи по настроению получается прерывистый ток, и луч свой может погаснуть. Нужно приучаться проявлять равновесие и постоянство во всем, что достойно того, чтобы быть удержанным в сознании. Часто проверяем учеников, давая им работу, требующую для выполнения своего движения. Не годятся бабочки и мотыльки духа для такой работы. Сама их сущность не выдержит испытания на постоянство. Особо нужно это качество, когда сгущается тьма и тухнут светильники духа в сердцах окружающих людей. Тогда свет не тухнущий остается единственным ориентиром во тьме для них, путь свой потерявших. Свет во тьме цену имеет. Хорошо качество спокойствия, но чего оно стоит, если в нем нет постоянства? Что можно сказать о мужестве непостоянном, сменяющемся страхом? Так поймем, что качество постоянства есть основа, на которой могут вышиваться цветы всех остальных качеств духа. Поймем это, и постоянство начнем утверждать. 420. Майя, отступи. Майя — это очевидность, принявшая видимость действительности. Жить под властью очевидности — значит жить под властью или обольщением майи, принимая призраки ее за реальность. То, что видим, пройдет. Куда делось величие Рима и призрачная власть тех, кто предал меня смерти, и толпы глумящихся, где они? Призраки ушедшего настоящего ушли из жизни, но я и есть и пребываю вовеки. Так же исчезнет, как дым, и майя текущего часа. Но я остаюсь, и остаются со мной те, кто верность мне сохранил в минуты тягчайших условий приходящего. Призраки могут действовать тяжко, даже во сне от них стонут и просыпаются в холодном поту. Но даже во сне можно знать, что это сон, и заставить себя проснуться к обычной жизни, отгоняя призраки. Так и в обычной жизни можно понять, что она тоже сон, и заставить себя открыть глаза на действительность. Проснуться к действительности, чтобы призраки настоящего часа потеряли власть над сознанием. Почему жители тонкого мира не хотят смотреть на земную плотную жизнь? Они увидели жизнь более реальную, чем земная, и земные сны потеряли для них привлекательность. Кто же захочет добровольно влезать раньше законного срока в тюремные условия плоти со всеми их ограничениями, осознанными там? Человек, летающий там, как и куда ему вздумается, без всякого восторга смотрит на то, как на земле живые люди таскают с трудом и на короткие расстояния свою тяжкую обузу, физическое тело, которое устает, болеет, требует заботы, пищи, одежды и так далее и далее. Сколько действий надо явить, чтобы поехать в другой город или в другую страну? Но там двигаются силою мысли, и не надо ни документов, ни паспортов, ни виз. Передвижение свободно до той высоты, на которую допускает подняться ее аккумулированный запас огни. Земные призраки и рассеянные побеждены, если сознание свободно. Свободным уже на земле сознание можно сделать, победив обольщение майи. И тогда достигается двойная свобода. И здесь, и там. Ибо в тонком мире много несвободных сознаний, находящихся во власти иллюзий земных. Ибо что свяжете на земле, будет связано и в мире надземном. Можно освободиться и там, но это намного труднее, чем здесь, потому начинать надо здесь, на земле. Помни, что майя должна быть побеждена. Освобождает знание. Поэтому знайте, что человеку надо знать, чтобы стать истинно свободным. 421. Сын мой, яви должную устойчивость во мне. Цель у нас одна, и мы жаждем скорейшего наступления эры света. Если она не наступает с той быстротой, как бы хотелось, то ни свет, ни тьма не служат тому причиной. Значит, для близкой победы свет надо усилить прежде всего в себе. Учитель несет напряжение огней предельное. Стремится ли ученик ему уподобиться в желании своем дать свет наивысший, на который способна его сущность? Или предоставляет он в жизни нести себя по воле волн, ярого светоизлучения не являя? Управление своими огнями означает также и способность усиливать свет свой в минуты общей нужды в свете. Когда вокруг тухнут огни духа, и серая мгла охватывает сознание людей покровом безнадежности, тогда, особенно тогда, нужно дать весь свет, на который способно сердце. Поникнуть в инертном бессилии перед лицом тьмы значит покинуть свой пост и оставить людей без светоча, указывающего направление. Дезертирство духа в ученике не может быть оправдано. Цель существования воина света — оказать помощь и выполнить свой долг в минуту нужды. Не тогда, когда все хорошо и покойно, но когда грозно и мрачно вокруг. Особенно нужно четкое и светлое выполнение долга во имя общего блага. Неустоявшие, покачнувшиеся и шатающиеся, как сияли вы ярко в моменты вмещения, и как тускл свет ваш, когда владыке нужна неотложная помощь, но вы предпочитаете наполняться мыслями и чувствами самости, и, погружаясь в мир свой личный и малый, забывать ту цель, ради которой вы были явлены в минуту вмещения пламени. Себе служители явлены, доколе будете ослаблять цепь света неразумением вашим. Ведь требуется от вас лишь твердость и стойкость в том, в чем вы столь долго утвердиться стремились. Вот пришло время на деле ваши мечтания уявить. Дайте свет стойкого, ровно горящего пламени духа, без которого ваши все достижения сводятся к нулю. Крепость цепи измеряется по слабейшему звену, стойкость духа по моментам его ущерба. Не допускайте этих моментов, ибо длинную цепь ваших усилий ослабляете несказанно минутами слабости. Будьте же сильны всегда, но не по настроениям и под влиянием случайных условий, будьте победно-духовны. Победительное состояние духа непреложно к победе ведет, будьте всегда победителями. 422. Даю ручательство победе нового мира, вопреки всему происходящему. В нем каждый получит место по сознанию, но не раньше, чем придет время. Тяжко ожидание сужденного, если гаснут огни. 423. Что остается делать после того, как сказано все? Применить сказанное. К чему иначе слова сказаны? Лучше не знать, чем знать и не применить. Ответственность за непримененное ложится на знающего. С этим грузом непримененным долго не пройти. Настаивай на применении. Что-то и как-то можно применить всегда, хотя бы малое. Из малого потом большое получится. Чувство, извлекаемое из примененных мыслей, даст энергию стоять и двигаться дальше. Энергия, применяемого в жизни учения, есть двигатель мощный. 424. Друг мой, решение правильное, если даже факты будут говорить против меня, не фактом, но мне надо верить и веру непоколебимую сохранить до конца. Пусть все временное отрицает меня и слово мое. Не на внешнем, но на внутреннем, на камне вечного основания жизни надо встать твердо и непоколебимо. Надо меня утверждать вопреки очевидности, вопреки всему мне противоречащему, что говорит интеллект. Перед лицом материального мира и плотных условий земных, тяжких и удушающих, пусть скажет дух. Все полагаю на владыку, все предаю ему вопреки всему и всем. Буду неуклонно, не колеблясь, следовать за ним. Вот новые призраки приходящих условий появились перед сознанием, чтобы отвлечь от меня, неопровержимую логикой очевидности заставить свернуть с пути. Устоит ли дух? Не прельстится ли логикой Майи, столь убедительной и правильной, с призрачной и ложной сущностью своей? Мираж реален. Человек его видит, видит предметы, деревья и воду, видит целую картину, но его нет. Так же нереальны очередные миражи Майи, каким бы жизненными и убедительными они ни казались. Не может заблуждаться и ошибаться владыка, если ошибается он, то на что ж тогда опереться? Если в нем усомниться и оставить его, что же останется? Вера до конца. На карту ставится все. На чаше весов владыка, на другой призраке земной очевидности Майи. Неужели она перевесит? Где искать опору? Только внутри. Только в себе, только во владыке, который находится в сердце, и сердце, владыку и вооруженное, надо противопоставить внешнему миру, в котором плач и скрежет зубовный. Иначе не устоять. А устоять надо. И вопреки всему, что вокруг, пусть трепещет и колеблется все. Все можно выдержать, если непоколебим образ владыки в сердце пылающем. Ты говорил о победе. Вот победа идет к тебе. Будь победителем. Кто знает, не последнее ли это испытание перед новыми достижениями? Не следующая ли ступень готовится для сознания? Не победитель ли хочет утвердить владыка? Сын мой, в час испытания помни о владыке. Со мною победим всех призраков. Но без меня куда пойдешь один? К кому обратишься? И кто поможет? И что останется, если меня нет с тобой? Храм Духа, построенный с таким трудом, такими долгими усилиями, неразумием можно разрушить. Сын мой, сверхчеловеческую стойкость яви, ибо подходим к условиям необычайным. Качество архата есть качество человеческое, уявленное в мерах сверхчеловеческих, ибо огонь духа его не от мира сего, но выше. Сын мой, мощь духа яви, когда тьма сгущена до предела. Не нужно признание людское, когда сам владыка признал тебя сыном любимым и сыновство твое утвердил рукою своей. Перед яростью плотных условий свидетельствую о сыновстве твоем и в сыновстве тебя утверждаю. Гони сомнения, ибо воистину есть твой защитник и друг, и отец, и что все, и что бы то ни было, когда есть владыка. Утвердись во мне, как тысяча мудрецов, и сам стань камнем вечной истины. Утверждая меня, вечное в приходящем утверждаешь, или свет во тьме вопреки тьме. Я с тобою всегда, и ты будь всегда со мной. Вместе нам не страшна жизнь и ущемления людские. Ничто не страшно нам, когда вместе ты и я, твой владыка. 425. Если считать ценность вещей и явлений по возможности удержать их около себя длительно, то самыми ценными окажутся те, которые неотъемлемы, которые в огне не горят, в воде не тонут, молью ржавчины не уничтожаются. Неотъемлем владыка и все, что связывает с ним и приближает к нему. Если страдания, трудности и испытания приближают к нему, то не будут ли они ценнее и нужнее тех явлений и условий, которые от него отдаляют и отделяют? Так приходится пересматривать заново свое отношение к жизни и расценивать ее по возможности приближения к Высшему. Надо лишь понять не как отвлеченность, но как самую удивительную действительность. Если рассматривать две жизни, одна из которых утвердила в сознании явление учителя, хотя и была трудной, а другая была жизнью обывателя, хотя и в достатке, и беспечальной, то разница между ними с точки зрения духовной и послесмертной будет поражающей. Один вступает в мир тот, накопив и приумножив таланты свои для новой, интересной и увлекательной жизни в надземном. Другой вступает в него нищим, глухим и слепым при этом. Один заплатил за вступление в жизнь света, другой лишь получал земные дары и земные довольства. Если бы каждое явление расценивать с точки зрения полезности его для продвижения духа, то отношение к жизни изменилось бы в корне. Вот эту иную, неземную точку зрения на вещи и надо в себе утвердить. Если есть твердое решение со мной дойти до конца жизни этой и со мной войти в жизнь ту. Обещал спасение всем, кто следует за мною, но нужно следовать и в следовании от принятого направления не отклоняться. Если уклонение происходит, потому что путь слишком тяжел, значит, не понята цель и испытание как средство приближения к ней. И даже не испытание это, но закалка металла, бессмертной сущности духа, поднимающегося над миром земных сновидений. И именно во сне надо доказать себе и увидеть, что жизнь земная лишь сон, столь же мимолетный, что и сны ночные. Не нужно что-либо считать своим. Это тоже поможет освободиться от многих иллюзий и понять ценность таких явлений, как красота и искусство. Можно их полюбить. Можно природу любить, и звезды, и небо, и все то, что не принадлежит нам. Сознание, устремляясь к вещам нам не принадлежащим, вырывается из малого круга самости и личности и выходит на просторы жизни сверхличной. Но я утверждаю жизнь в мире моем поверх накипи жизни земной. Как звезды над малостью тесной планеты, так и жизнь духа в пространстве над нею. Дух опытный жадно впитывает и вбирает в себя опыт жизни текущей. Она протечет мимо, но опыт останется, и самый ценный опыт будет от жизни самых труднейших. Можно отметить, что даже страницы заполняются записями, ценность которых зависит от тягости и трудности испытаний. Чем труднее они, тем ценнее и глубже сделанная запись. Даром ничего не дается. Кто хочет получить, должен быть готов заплатить по степени глубины и пламенности устремления. Именно сила устремления вызывает соответствующую реакцию и противодействие плотных условий. К устремившемуся к вершинам духа испытания, горе и заботы придут впоследствии слова, и можно ли сетовать на это свидетельство о том, что зов духа услышан и принят, и среда окружающая, среда плотная, ответствует по созвучию силы устремленного пламени? И каждому новому противодействующему надо противопоставить силы растущего духа. Так возрастает огненная мощь духа. И уже не остается времени, чтобы тратить его на сетование, недовольство и прочие непонимание процесса раскрытия и развертывания цветка духа огненной сущности человека. Забота остается лишь о том, как бы правильнее понять каждое очередное испытание, то есть урок жизни, и извлечь из него опыт, знание, а главное — силу, им приносимую и скрытую в каждом противном явлении. Так можно научиться властной рукою брать от явлений противодействующих силу, в них заключающуюся, и возрастать на них духом. Возрастание духа на явлениях отягощающих и противных есть нужный, неизбежный, очень полезный и плодоносный процесс развития и роста внутренних огней. Не хлипкое, слезливое и безвольное подчинение жесткой судьбе насильницы, но мудрое, холодное, спокойное, расчетливое накопление огненных энергий, извлекаемых сознательно и волею из всего, восстающего против носителя света, идущего против него. Так мощная воля, решившая идти до конца, тьму себе служить заставляет. И тьма воистину служит, сама не зная того. Так будем сознательно встречать все тяжкое, все трудное, все противодействующее, забирая от противных условий энергии, которые могут усилить сущность нашу. Пусть и тьма потрудится во славу света и послужит ему. Так тьма гниет для цветов света, ибо, усилив носители его и сыграв свою ноту, уйдет в разложение явное. Тьма свету да послужит. Все, что противодействует избранным моим от тьмы. Эта реакция ошибочная как для сознательных, так и для бессознательных служителей темных. 426. Лишь прочно и непоколебимо утвердившись во мне, можно успешно начать трансмутацию своей сущности. Иначе процесс трансмутации не будет ритмически устойчивым и постоянным. Можно неуклонно идти к цели, если ведома цель, если она стоит того, чтобы ее добиваться. Не в том дело, чтобы стать сразу хорошим и совершенным, а в том, чтобы начать стезю совершенствования непрерываемую. Все хорошо, что делает со мною, и во имя мое. Но хорошесть, льющая воду на мельницу врага, нам не сотрудница. Потому ищем не тех, кто сами по себе, но кто с нами. Самоходы хорошие, когда сердце проснулось и защищает их от темных попыток. Много так называемых хороших людей, но не знающих иерархии, служат орудиями тьме, тем самым находясь в стане врагов света. Потому зов иерархии должен разделить все человечество на примкнувших к ней и врагов света. Несознательные, настоящие на стороне иерархии, ценнее сознательных и знающих, но иерархию света не принявших. В конечном итоге все сводится к сотрудничеству сердец, сотрудничающих со светом или тьмою. Учитель не судья, но зовущий. Судья себе каждый сам. На зов не ответивший уже сам себя осудил. много их, самих себя осудивших. Еще заражают ауру планеты зловонием разложения, ибо где нет иерархии, нет строительства, а лишь разрушение и конечное разложение. Под знамя владык призываются все, всепланетно. Хорошим и плохим всем место найдется, но врагов света не надо. Плохой станет хорошим, но темный со тьмою сольется и в бездну уйдет, ибо осуждена тьма. 427. Сын мой, если сделаешь что в силах твоих, чтобы приблизиться ко мне, куда приведут тебя усилия твои? Не ко мне ли? Мир тонкий есть мир реализации земных устремлений, воплощающихся в тонкие формы. Пластическая материя незримого мира позволяет это осуществление. Живет на земле человек, насыщенный разными желаниями и стремлениями, часто в условиях земных неосуществимыми. Но лишь только попадает он в сферу, где все творится мыслью, как мысль начинает творить и создавать окружение, созвучное в слоях соответствующих, увлекая в них дух своего Творца. Потому, порождая устремление, следует озаботиться, чтобы было оно соизмеримо с целью далекой, целью огненной, целью слияния с высшим миром. Если просмотреть ряд тех устремлений, которые гнездятся в сознании, сопоставив их друг с другом, то станет совершенно ясно, что часто они не гармонируют одно с другим, и основной цели существования человека на земле не соответствует. Будучи самодавлеющими, нецелесообразными, они не нужны и лишь загромождают сознание. Устремления духа лишь тогда могут быть монументными, когда все они, подобно ударной точке тарана, сводятся к одному, к достижению цели великой. Потому, говоря о том, что устремление есть единоточечное явление, учение имеет в виду объединение ряда устремлений, всех устремлений сознания в одну слитую могучую силу, не ослабляемую противоположными и дисгармоничными, нейтрализующими друг друга течениями энергии духа. Являть собой монолит духа задача нелегкая. Обычные люди раздираются на части устремлениями и желаниями своими, особенно если их рассмотреть во времени, когда эти желания и устремления сменяются другими, и часто прямо противоположными. Но все эти энергии действуют, и все они приближают или замедляют движение к цели, давая свою равнодействующую. Человек может быть насыщен до предела этими силами и все же стоять на месте, если они нейтрализуют друг друга. Потому быстрота продвижения духа зависит от согласованности и гармонической целеустремленности огненных энергий в нем порожденных. Соизмеримость целеустремленности, целесообразности и монолитность мышления, устремление желаний их, согласованность имеют решающее значение для продвижения по пути. Может ли человек двигаться вперед, когда ноги его пятятся назад? Без согласованности внутренней нет продвижения. Но двигаться можно и в бездну. Потому добавим. Без согласованности энергии с путем света, ведущим жизнь. Следует также помыслить и о согласованности действий, ибо сила устремления действием уявляется. Потому, скажем, лишь полная согласованность всех огней всего микрокосма человеческого неотменно и непреложно приведет к цели желанной. О полной согласованности подумаем. 428. Сие говорю вам, дабы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Прошло 2000 лет, но формула жизни остается незыблемой. Ибо солнце придет, и луна придет, но не придет ни одна йота из закона, пока не исполнится все. Он победил мир. Называли его царем иудейским и думали, что он будет царствовать и повелевать. Но не было у него ни слуг, ни рабов, ни солдат, ни богатств, ничего не было у него. И когда воины пришли и взяли его, даже ученику запретил он поднять руку на защиту, и сам не поднял руки, чтобы защитить себя, а мог бы снести огненным мечом духа противников своих и мог бы уйти. Но пришло время его, и он победил мир, не двинув рукою, чтобы себя защитить или чтобы как-то внешне бороться против торжествовавшей тьмы. Мог, но не стал. И не они, распявши его, а он, распятый, оказался победителем мира. Явление победы заключалось в великом внутреннем процессе, невидимом глазу. И невидимая победа над людьми, но видимая над собою, венчает чело победителя светом. Свой подвиг земной утвердил рукой и ногой человеческой, и тьму победил, и мир победил, руки не подняв для защиты себя, а мог бы. Так победа достигается победой над собой. И, победив себя, становится человек победителем мира. Остался один, оставленный всеми, и в себе победил мир. Так не имеющий ничего может стать обладателем всего, и власти, и могущества, не проявивший может ими владеть. И может истинно стать царем, ни царства, ни подданных не имеющим, ибо царство духа не от мира сего. Победа духа не во внешних действиях проявляется, но внутри. Она проявляется и вовне, но не так, как полагают люди. И кто, смотря на него, несущего крест, сказал бы, что он победитель мира, ибо не они, победившие и осудившие его, а он, побежденный и осужденный, был победителем воистину. Победа над собою, победа над миром внутри и тем самым и победа над миром вовне, внутри достигается, и внешне может никак не уявиться или уявиться действиями, непонятными людям и непонятыми людьми. И не в действиях насильственных, и не в насилии над волею людей, но в победе воли над собой заключается эта победа. Потому нельзя преодолеть мир вовне, сокрушив его, но можно себя преодолев. Потому волны внешних противодействий можно встретить, лишь став на скале духа. Кривые условия жизни не сделать прямыми, но победу над ними утвердить можно, поняв, что тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Когда тьма обрушивается на носителя света, он может лишь в себе устоять и, устояв, сверкнуть молнией духа на рычащую тьму. Но молния духа дается лишь победителю мира, себя победившему прежде. Это не есть непротивление тьме, но борьба с нею путями тьме недоступными. Не может противиться злому необузданный и неподчиненный астрал. Он лишь зло породит еще горше. Но победитель может бороться со злом и побеждать его светом, утверждая победу, но прежде всего над собою. 429. Дни по-прежнему тяжкие не бывало. Лицом к лицу, выключив из сознания все прочее, можно общение иметь даже в условиях трудных. Вибрации настоящего сильны тем, что часто настойчиво требует в силу жизненных обстоятельств внимания к себе. И кесарево надо воздать кесарю, но воздавая земле земное, и, будучи сыном земли, сыном человеческим, не должен ни на минуту забывать дух в материю плотного мира заключенный о том, что дух над всем и превыше всего. И яркие звучные песни земли не должны заглушать знание духа. Чтобы достичь этого, раньше удалялись в затвор леса и пустыни, и там в одиночестве и уединении находили в себе силы дарам и власти земли противостать и их победить. Ныне подвиг земной в гуще жизни земной совершается, не удаляясь от жизни, и в этом великая трудность. что противопоставить сильным и упорным вибрациям среды окружающей, как изолировать сущность свою от ярых воздействий и как устоять. Вот в чем задача. А устоять нужно, и не только устоять, но и двигаться дальше. Решение в мысли. Упор на мысль. В мысль упор. Царство внутри, миру вовне можно противопоставить и мыслью его охранить. Кто же будет отрицать тягость времени необычайную? Но будет ошибкой забвение искать в чем-то внешнем. Правда, оно может на время отвлечь, но тем острее будет возвращение к жизни текущей. От себя никуда не уйти. Знаете, много примеров, когда и за океаном душа не нашла желаемого мира и покоя. У многих же условия усугубились еще больше. Значит, спасение внутри, во мне, если сердце обителью моей стало. А если нет, то нет и спасения от ужасов жизни. Что не может ни сгореть, ни утонуть, ни умереть? Дух. Решение поэтому в духе. Духом восстаньте против натиска плотных условий и в духе найдите единую точку опоры. Спасение в духе, но не во плоти. Материя не властелин духа, но явление ему подчиненное. Она может властвовать над рабами духа, но над царем духа власть она не имеет. Дух, понявший право свое, свободу свою над материей, утверждает свободу свою от ее власти и право свое властвовать над ней. Приходим снова к тому, к необходимости и неизбежности утверждения этой власти над всеми видами материи и энергии, входящих в состав микрокосма человеческого. Человек потому и называется микромиром, что входит в него все те элементы, из которых состоит макромир. И потому власть, утвержденная внутри своего мира, автоматически распространяется на те же самые энергии и элементы в макрокосмосе. Потому собой управивший, себе подчинивший, себя победивший будет победителем мира, то есть властелином всех видов энергии и материи, как в нем самом, так и вне его заключающихся. Многие ищут победы и власти не через себя. В этом ошибка. Другого пути нет. Формула остается неизменной. Тот побеждает все, кто самого себя сумел победить. Но только победители малые, в размере малости сознания своего, по образу и подобию своему создавшие малые мирки свои, замкнутой самости мирки, в которых они задыхаются сами. Величие макрокосма, величие вечности и беспредельности заключают они в крошечный мир свой и, исказив и извратив вселенную до неузнаваемости, живут в этих призрачных мирках, отделив себя от действительности. Это ли не власть? Это ли не сила? Но сила искаженная, направленная во зло, идущая вразрез с космическим велением жизни. Боги стали лавочниками духа, обывателями, рабами ничтожными, забывшими о первородстве своем, и властью духа, создавшие себе свои собственные рукотворные темницы. Зову к возрождению духа, власть, данную человеку, на утверждение истины хочу устремить, дух хочу освободить из оков самоутвержденных. Новое сознание в человечестве хочу пробудить. Хочу одарить людей даром вечной жизни, свободной от цепей материального мира. Конец записи 1954 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.